целый день сегодня говорим с ребятами, которые на стороне джитов отвечают за разные инфраструктурные штуки. А наконец-то пришел человек, можно сказать, наверное, практиком это проще назвать. Павел Мещеряков из Альфа-банка. Павел, приветствую. Расскажите быстренько, чем же вы там занимаетесь в Альфа-банке?
Ой, мы много чем занимаемся, но у меня в управлении ребята занимаются платформой искусственного интеллекта, облаками публичными, подключением, онбордингом команд и все частное облако сопровождают тоже мои ребята.
То есть частное облако, это которое построено у вас как бы в интересах самого банка.
Да, да, да.
Мы сегодня просто тут с коллегами как раз на эту тему обсуждали, что банки это такое уникальное место, где с одной стороны вот у нас вся новомодность, с другой стороны, какое-то жуткое легаси, которое как бы тянется чисто за счет того, что банковские системы. Но рассуждаем мы сегодня в основном вот как раз-таки про такую архитектуру будущего, как, значит, заложить какую-то отказоустойчивость, да, как нам жить, значит, в дальнейшем. И вот у меня вопрос. Во-первых, то есть подтверждаете ли вы всю эту историю про жуткое легаси, что там чуть ли не факсовые протоколы до сих пор в межбанковском общении? И как вот это сочетается с облачными инфраструктурами, с AI и так далее?
Ну, не знаю, мне кажется, то есть в России, в принципе, банковский сектор, он сильно моложе и сильно современнее, чем какой-нибудь европейский, американский. Вот. То есть у нас технологии в финсекторе, кажется, суперсовременные, консорс используется. Есть, конечно, какое-то легаси, но это относительно небольшой процент, и оно переписывается. Сейчас мы активно начинаем вайп-кодить, поэтому это тоже сильно помогает, но этим нужно уметь пользоваться, конечно. Вот. Но, в общем и целом, ускоряет все процессы.
Ну, это соответственно. Но все же говорят вот про опасность вайп-кодинга в том плане, что он требует очень гораздо больше внимания к результату, да, а финтех это особенно как бы важно, чтобы там счет не обнулился, деньги не в тот карман не положились. Вы как-то это... Ну, как вы за этим вот следите? Как вы отслеживаете результат у себя?
Ну, мы, на самом деле, к этому только подступились так вот массово, да, и, в общем и целом, но тут как с командой, то есть у тебя есть там, как это, сеньоры, джуны, медлы.
То есть уже есть сеньоры вайп-кодеры?
И так далее. Нужно просто понимать, что там, не надо просить сразу какую-то большую задачу, там, 1500 строк тебе напишут, конечно, это сложно и проверять, и тестировать. Вот. Но, в общем, в целом, если это контролировать, да, и там, системно подходить к ТЗ, к промтам, к проверке результатов, то есть делать это как-то все гранулярно, то, мне кажется, это вполне себе применимо и безопасно. Ну и человеческую экспертизу, конечно, еще никто не отменял. Мы выстроили платформу искусственного интеллекта на базе естественного интеллекта, хотя мы обвешивались всеми возможными LLM-ками, но, тем не менее, как бы без естественного интеллекта не получилось бы.
Ну, у вас же, наверное, какой-то есть roadmap внедрения, да? В том плане, что вот если сейчас это, грубо говоря, он используется для того, чтобы там писать какие-то автотесты или простые, значит, веб-формочки, да, но что в конце родмапа? Что он полностью заменит людей, пишущих бизнес-логику, или ну, какая цель?
Ну, смотри, нет, такой цели нету, и как бы в общем и целом мы люди платформенные, то есть про как бы родмэпы программистов не готов. То есть я больше такой инфраструктура гай, который, я могу немножко про инфраструктуру рассказать, а вот про родмэп по вайп-кодингу сейчас
ну,
не осилю.
Ну и хорошо, да, тогда как бы переключаемся на инфраструктуру, потому что, ну раз уж мы просто так начали, значит, заныривать в яйку, просто многие стали, я знаю, ее используют в том числе для того, чтобы уже, как можно уже сказать, классический инфраструктур из-за код, чтобы он генерировался через LLM-ку нашей конфиги, когда ты описываешь то, что тебе надо получить, инфу, которую надо получить уже там не в XML, не в JSON, а просто ты пишешь, что, там, не знаю, подними мне кластер из там, кластер SUBD, из 4 нод, рядышком вот это, такие-то пользователи, и он тебе, значит, отдает конфиг, который там едет я не знаю, Ansible, не Ansible, ну, собственно, ну, что да, его там дальше
кажется,
раскатывает.
Да, за этим будущее, в общем и целом, то есть использовать языковую модель как такой бэкэнд с подключением MCP серверов, то есть коннекторы к твоей инфраструктуре, это, кажется, ну, такое будущее и упрощение, то есть агенты помогают тебе формировать там, какие-то там стенды и так далее. И, ну, к этому все идет. И этого не надо, кажется, ну, бояться. Нужно очень аккуратно действовать, чтобы агент, он может и дропнуть базу, и что-нибудь удалить. То есть нужно защиту на уровне промпта в агенте делать, защиту на уровне полномочий доступа к инфраструктуре, но тем не менее, кажется, это надо вот как-то аккуратненько, зряче использовать. И...
Но агенты же еще хотят бегать, собственно, в какую-то самую LLM-ку. То есть это надо у себя сначала что-то развернуть. Ну, то есть как будто бы в банковскую инфраструктуру не хочется запускать агента, который побежит куда-то в интернет.
Нет, нельзя. Нет.
То есть это все только внутри.
Да. Это как раз мы строим инфраструктуру из больших таких серверов с ГПУшками NVIDIA, HGX, они объединяются с сеткой InfiniBand, и уже на базе вот этих серверов ставятся там Ubuntu, Kubernetes, всякие операторы, обвязка в виде там мониторингов, OpenSearch и так далее. И в итоге мы получаем GPU as a service, и уже на базе этого работает Inference. И LLM-ки все локальные, внутри. Ну или в клауде где-то в наших...
Ну, во внутреннем периметре,
да,
главное.
Это внутренний периметр, да. Мы не в OpenAI не бегаем, или в DeepSeek, не выбрасываем туда все данные.
Мне кажется, после этого придет регулятор после первого же запроса с неудобным вопросом, а что это вы творите такое?
Нет, такого нету. То есть никакие эти, кэши общественных OpenAI-ных не добавляются нашими конфиденциальными данными.
Слушайте, сегодня был доклад про то, что, значит, вот классический мониторинг, он планомерно умирает. Давайте все, значит, вот observability, да, наблюдаемость. И многие, как бы, ну, ладно, не многие, я часто такую вещь слышал, что те же самые агенты очень сильно помогают вот в этой наблюдаемости. В каком смысле? В том, что они находят какие-то аномалии, то есть не связывают между собой не связанные какие-то истории, и такие говорят, а вот там вот, не знаю, планка памяти сбоит. Вы у себя проводили какие-нибудь такие эксперименты?
Ну, у нас сейчас в процессе. То есть вот такое, чтобы было это что-то глобальное, именно накопление большой базы метрик, логов, и помощи ИИ, это сейчас у нас там в процессе.
Угу. А вообще современная банковская инфраструктура, это, опять же, просто мы с ребятами из JIT перед этим, значит, очень много разгоняли, да, кто-то говорит, что за контейнерами, ну как, не будущее, но их они очень удобные по-своему, да, кто-то говорит, что все-таки, значит, надо не торопиться уходить как бы с виртуалок. Но современная банковская инфраструктура, как я ее вижу, то есть у нас с одной стороны некий такой вот классический процессинг, да, где деньги лежат, с другой стороны у меня в телефоне должно быть приложенька, там, значит, миллиард есть кнопочек, что там происходит на бэкэнде, значит, меня не интересует. Вот как это все-таки выглядит с точки зрения инфраструктуры? Это действительно какой-то такой микс или есть вот смещение в одну из сторон?
Ну, это микс и вложенность, то есть у нас куча кубов на виртуалах, куча кубов на bare metal, есть там CAS как таковой, как там, сервис Kubernetes на bare metal, то есть это по-разному.
А как вы решение применяете? Вот, то есть приходят, я не знаю, там продукт-оунер какой-нибудь говорит, вот мы, значит, разрабатываем такой-то сервис, там будем его катить вот как бы вот так вот, да? Дайте мне инфру или там скажите разработчикам, значит, какая инфра им нужна будет. Вот как принимается это решение, что вот это будет контейнер на bare metal, или будет это контейнер в виртуалке, или это вообще stateful приложение там вот классическим бинарем, который будет в виртуалке крутиться?
Но все, конечно, там проходит наши всякие архитектурные комитеты и так далее, где много-много дядек принимают решения по поводу там, конкретного решения, там, родмэпа, жизненного цикла и так далее. Но, в общем и целом, мы идем как бы в уплотнение. Пока кажется вот, плотнее, чем на виртуализации, и туда внутрь вложить, если куб, вот, плотнее еще пока вычислений на юнит в ЦОДе не придумал никто. Виртуализация дает хорошую, замечательную переподписку и изоляцию, да, а Kubernetes дает все преимущества stateless и, ну, в общем, чтобы у нас работал типа, GitOps-подход. База есть где-то с данными, а все остальное в кубе.
Ну, вот. То есть, когда у тебя огромная инфраструктура, эффективность ее использования, она становится особенно такой важной.
Она очень важна, да. То есть, плотность вычислений, там, юниты, вы знаете, в Москве сейчас как бы все горячие пирожки, да, раскуплены, безумно денег стоят. И поэтому вот эта плотность вычислений, она очень важна. И кажется, что на текущий момент ничего лучше, чем как бы виртуализация внутри вложенные куб, ничего не придумали.
Так а может поехать в чужое облако, это как бы будет их проблема. Они нам ресурс отдали, мы денежку заплатили и все.
У нас как бы мультиклауд инфра, чтобы мы как бы вот эти риски немножко там распределяли.
То есть чтобы не упал один ЦОД, да?
И аренда, да, у нас свои ЦОДы, есть аренда в облаках публичных. Интерконнекты, поэтому тут как бы мы всегда балансируем. Этот год мы знаем, что он такой по памяти дороговатый получается. Кажется, что аренда, она...
Как мы знаем, благодаря множеству картинок за некоторые вещи.
Да, многие благодаря Ишке сгенерили много котиков, и теперь память стала очень дорогой.
Да. Ну, и мы тут сегодня пытаемся все-таки давать какие-то прогнозы о том, куда, значит, это все несется. Ваш прогноз, вот примерно через 5 лет с точки зрения инфры, что-то изменится вот грандиозно или это все так же останутся? Что-то на кубах, что-то на виртуалочках?
Мне кажется, что сейчас переломный какой-то такой, такая веха вообще как это в жизни человека. То есть мы сначала автоматизировали какие-то там поезда, паровозы, создавали механику. Появилась революция там, с точки зрения производства, все автоматизировалось. А сейчас у нас автоматизация как бы интеллектуальных каких-то вещей. И ну, это кажется, что это уже на бытовом уровне. Там никто не гуглит в поисковике, а гуглит в LLM-ке,
и так далее. Привет, Алиса.
И это сейчас настолько... Вот кажется, это незаметно, но кардинально поменяет жизнь каждого из нас. И, конечно же, технологический стек. Он будет еще более динамичным. Как бы цикл усовершенствования графических ускорителей сейчас идет, как, не знаю, там, в ранние времена, когда там у ЦПУ каждый год там было плюс 30-40% перформанса. То же самое сейчас с графическими ускорителями. Какой-то, наверное, обозрим будущем будет такой потолок, какой-то плато будет, и будут смотреть уже в сторону эффективности как раз-таки моделей. То есть железом уже плюс-минус подзавалили, да? Вот. И я думаю, то, что в биотехнологиях сейчас, благодаря уже текущим современным LLM-кам, будет более глубокий анализ. И мы, благодаря тому, что узнаем больше о геноме, о клетке, мы же самый лучший вообще автоматизатор, да? Организм человеческий. И столько данных хранит, короче, очень много, да.
Поэтому вот эти все...
Как это, клетки, которые выращивают вот эти мозги где-то в холодильниках и к ним провода подведены, и они что-то там вычисляют. Это вот вполне себе...
LLM 2.0.
Да. Она потребляет там, как это, немножечко глюкозы. Сахарочек, 15 киловатт, да. Поэтому, мне кажется, тут какой-то может быть буст дальнейший.
Ну что ж, надо через 5 лет тогда снова встретиться и посмотреть. Спасибо вам большое за мнение, за рассказ.
Спасибо, да.
До свидания.